Глава 11. Джейн Риццоли нельзя было отнести к меломанам. Ее любовь к музыке исчерпывалась коллекцией компакт-дисков с несложными композициями и двухлетним опытом игры на трубе в школьном оркестре. Труба привлекала ее тем, что звучала громче всех. Не то что писклявые кларнеты или флейты, на которых играли другие девчонки. Нет, Риццоли хотела, чтобы ее было слышно, поэтому и оказалась среди мальчишек-трубачей. Ей нравилось, когда из ее инструмента вырывались оглушительные звуки. К сожалению, слишком часто звуки оказывались фальшивыми. После того, как отец запретил ей трубить где-либо, кроме как на задворках, а соседские собаки стали выть в знак протеста, она распрощалась с трубой до лучших времен. К тому же у нее хватило ума признать, что головы, энтузиазма и мощных легких недостаточно, чтобы компенсировать отсутствие таланта. С тех пор музыка значила для нее чуть больше, чем ненавязчивые мелодии в лифте или звуки автомобильных клаксонов. В концертном зале на углу Хантингтон в Масс-Авеню она была всего дважды в своей жизни. И оба раза еще школьницей, когда их водили на репетиции Большого симфонического оркестра. В 1990 году к зданию пристроили крыло Коинвинг, и здесь ей еще не доводилось бывать. Когда они вошли сюда с Фростом, она поразилась, насколько современно выглядит здание. Совсем не то мрачное и массивное, каким она его помнила. Они показали корочки пожилому охраннику, который заметно распрямил свою сгорбленную спину, когда увидел, что посетители из отдела убийств.
«Вы по поводу гентов?» – спросил он.
«Да, сэр», – ответила Риццоли.
«Ужасно, просто ужасно. Я видел их на прошлой неделе, сразу после их приезда в город. Они заехали, чтобы посмотреть зал».
Он покачал головой.
«Такая красивая молодая пара».
«Вы дежурили в тот вечер, когда они выступали?»
«Нет, мэм, я работаю только днем. Мне нужно уходить в 5, чтобы сменить сиделку, понимаете? Моей жене требуется круглосуточный уход. Она может забыть выключить газ».
Он запнулся, покраснев.
«Но я так понимаю, вас не это интересует. Вы, наверное, пришли к Эвелин».
«Да, как пройти в ее кабинет?»
«Ее там нет. Я видел, как несколько минут назад она прошла в концертный зал».
«Там репетиция или что-то еще?» – поинтересовалась Риццоли.
«Нет, мэм. У нас сейчас мертвый сезон. На лето оркестр выезжает в Тенглвуд. В это время года у нас только редкие гастролеры».
«Так мы можем пройти прямо в зал?»
«Мэм, у вас в свете удостоверение, а с ним, как мне кажется, можно пройти куда угодно».
Они не сразу заметили Эвелин Петракас. Оказавшись в полутемном зале, детективы увидели перед собой лишь ряды пустых кресел, слегка спускающиеся вниз к освещенной сцене. Они двинулись по проходу на свет, и деревянный пол заскрипел у них под ногами, словно палуба старого корабля. Уже почти возле самой сцены они услышали обращенный к ним вопрос. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Щурясь от яркого сценического света, Риццоли развернулась к темному залу. «Мисс Петракас?»
«Да».
«Я детектив Риццоли, а это детектив Фрост. Мы можем поговорить с вами?»
«Я здесь, в последнем ряду».
Они прошли к задним рядам. Эвелин не поднялась со своего кресла и так и сидела, словно прячась от света. Она уныло кивнула им. Детективы сели по бокам от нее.
«Я уже разговаривала с полицейским вчера ночью»,
сказала Эвелин. «С детективом Слипером?»
«Да, кажется, так его звали. Пожилой такой мужчина, очень приятный. Я знаю, что мне следовало дождаться других детективов, но я была вынуждена уйти, просто я больше не могла оставаться в том доме».
Она устремила взгляд на сцену, словно загипнотизированная действием, которое видела только она. Даже в полумраке Риццоли могла различить, что у женщины красивое лицо, ей около 40, и в ее темных волосах пробивается ранняя седина.
«У меня здесь много дел», — сказала Эвелин.
«Вся эта кутерьма с возвратом билетов, да и пресса понаехала. Мне нужно было вернуться и все уладить». Она устало усмехнулась.
«Как всегда, принять огонь на себя — это моя работа».
«Все-таки в чем конкретно заключается ваша работа, мисс Петракас?» — спросил Фрост.
«Вы хотите знать, как официально называется моя должность?»
Она пожала плечами.
«Координатор программ гастролирующих артистов, то есть я должна сделать все, чтобы в Бостоне им было хорошо. Вы не поверите, насколько беспомощными бывают музыканты. Они проводят жизнь в репетиционных залах и студиях. Реальный мир для них загадка. «Ну, начать с того, что я рекомендую им место жительства. Организуй встречи провода в аэропорту, вазу с фруктами в гостиничном номере, короче, весь набор услуг».
«Когда вы впервые встретились с гентами?» – спросила Риццоли.
«На следующий день после их приезда в город. Я поехала забрать их из дома. Они не могли взять такси, потому что у Алекса громоздкий футляр с виолончелью, а у меня минивэн с раскладывающимся задним сиденьем».
«Вы возили их по городу, пока они находились здесь?»
«Только из дома в концертный зал и обратно». Риццоли заглянула в свой блокнот.
«Насколько мне известно, дом Бикон-Хилл принадлежит члену совета директоров симфонического оркестра Кристоферу Харму. Он часто приглашает музыкантов останавливаться у него?»
«Да, на лето, пока он в Европе, все-таки дом – это лучше, чем номер в гостинице. Мистер Харм доверяет классическим музыкантам. Он знает, что они будут поддерживать в доме порядок».
«А кто-нибудь из гостей мистера Харма жаловался когда-нибудь на проблемы в этом доме?»
«Проблемы?»
«Ну, скажем, воришки, окружение, все, что могло доставлять неудобства».
Эвелин покачала головой. «Это Бикон-Хилл, детектив. Лучшее место для жизни трудно найти. Я знаю, что Алексу и Карене там очень нравилось».
«Когда вы видели их в последний раз?»
Эвелин с трудом проглотила слюну и тихо произнесла. «Вчера вечером, когда обнаружила Алекса».
«Я имела в виду живыми, мисс Петракас».
«О!» – Эвелин смущенно усмехнулась. «Разумеется, извините, я как-то не подумала. Просто очень трудно сосредоточиться». Она покачала головой. «Я даже не знаю, зачем вообще пришла сегодня на работу. Если бы не эти неотложные дела».
«Так когда вы видели их последний раз?»
– поторопила ее Риццоли. Теперь Эвелин ответила уже более уверенным голосом. «Это было накануне вечером. После концерта я отвезла их обратно в Бикон-Хилл. Примерно около 11.
«Вы просто высадили их из машины? Или вместе с ними зашли в дом?»
«Я высадила их прямо перед домом».
«Вы видели, что они зашли в дом?»
«Да».
«Выходит, они не пригласили вас зайти?»
«Думаю, они здорово устали и испытывали легкое разочарование».
«Почему?»
«Понимаете, они так долго ждали гастролей в Бостоне, а народу в зале было немного. А ведь наш город называют столицей музыки. Если уж у нас такая малочисленная публика, на что они могли рассчитывать в Детройте или Мемфисе?»
Эвелин печально уставилась на сцену.
«Мы динозавры, детектив», — так сказала Каренна, когда мы ехали в машине. «Кто теперь слушает классическую музыку? Большинство молодых людей предпочитают видеоклипы и орущих в микрофоны певцов. В общем, один только секс, мишура и глупые костюмы. Разве это имеет какое-то отношение к музыке?»
«Абсолютно никакого», — согласился Фрост, охотно подхватывая тему. «Знаете, мисс Петракас, мы с женой на днях тоже об этом говорили. Элис любит классическую музыку, по-настоящему. Каждый год мы покупаем абонементы в концертный зал».
Эвелин грустно улыбнулась. «Тогда, боюсь, и вы динозавр». Уже собираясь уходить, Риццоли заметила глянцевую программку, лежавшую на сиденье впереди. Она нагнулась и взяла ее в руки.
«Генты здесь есть?» – спросила она.
«Откройте страницу номер 5», – сказала Эвелин. «Там их рекламное фото». Это была фотография двух влюбленных.
Каренна, изящная, элегантная, в черном платье с открытым плечом, смотрела снизу вверх в улыбающиеся глаза мужа. Ее лицо светилось от счастья. Александр озорно улыбался ей, и светлый локон падал ему на глаза.
«Они были красивы, не правда ли?» – тихо произнесла Эвелин. «Знаете, это очень странно, у меня не было возможности посидеть и поговорить с ними по душам, но я очень хорошо знаю их музыку. Я слушала их записи, видела их на сцене. Многое можно сказать о человеке, если послушать его музыку. Я хорошо запомнила, с какой нежностью они играли. Да-да, именно этим словом можно описать их. Они были очень нежными людьми».
Риццоли посмотрела на сцену и представила себе Александра и Каренну в тот вечер, вечер их последнего выступления. Сияющие под лампами ее черные волосы, его виолончель. Их музыка, словно голоса влюбленных, поющие друг другу.
«Тот вечер их последнего концерта», — произнес Фрост. — «Вы сказали, они были несколько расстроены».
— «Да».
— «А сколько народу было в зале?»
— «Кажется, мы продали около 450 билетов».
450 пар глаз, устремленных на сцену, подумала Риццоли. На сцену, где признаются друг другу в любви двое музыкантов. Какие чувства пробуждали Генты у своих слушателей? Удовольствие от хорошей музыки? Радость созерцания влюбленных? А может, в ком-то из тех, кто был в зале, проснулись мрачные инстинкты? Голод, зависть, непреодолимое желание завладеть чужой собственностью. Она вновь перевела взгляд на фотографии Гентов. Что тебя так возбудило? Ее красота или их любовь? Риццоли выпила черного кофе и уставилась на стопку досье, по-прежнему ожидавшую ее на рабочем столе. Ричард и Гейл Йигер, леди Рахит, Александр Гент и человек из самолета, который, хотя больше не считается жертвой убийства, все-таки не давал ей покоя, как и все мертвые. Это был нескончаемый поток трупов, и каждый требовал ее внимания. У каждого была своя история, которой Риццоли приходилось копаться. Она так давно этим занималась, что ей уже казалось, будто все мертвецы перемешались, словно скелеты в общей могиле. Когда в полдень на пейджер пришло сообщение о том, что готов анализ ДНК, она испытала некоторое облегчение. Представлялась возможность хотя бы ненадолго отвлечься от этой стопки с незавершенными делами. Она встала из-за стола и поспешила в южное крыло здания. Лаборатория по исследованию ДНК находилась в комнате под номером S-253. А на пейджер ей звонил криминалист Уолтер де Грот, светловолосый голландец с бледным лицом, как будто не от мира сего. Обычно он морщился при виде ее, поскольку она приходила лишь за тем, чтобы поторопить с анализами. Но сегодня де Грот встретил ее широкой улыбкой.
«Я проявил авторад», — объявил он. «Вон висит, сохнет».
Авторад или авторадиограмма представляла собой рентгеновский снимок фрагментов ДНК. Де Грот снял снимок с веревки и поместил его на экран. Параллельные цепочки из темных пятен протянулись сверху вниз.
«То, что вы здесь видите», — начал он, — «есть краткое изложение парных повторений. Я извлек ДНК из различных источников, которые вы мне предоставили, и выделил фрагменты с характерным рисунком. Это не гены как таковые, но участки ДНК, которые повторяются. Они могут служить хорошей сравнительной базой».
«Ну и что это за цепочки? Чему они соответствуют?»
«Первые две, те, что слева, являются контрольными. Номер один – это стандартная ДНК, позволяющая оценивать все прочие образцы. Цепочка номер два – стандартная клеточная дорожка, тоже используемая как контрольная. Цепочки 3, 4 и 5 – это образцы, взятые из известных источников».
«Каких источников?»
«Цепочка номер три – это подозреваемый Джо Валентайн. Номер 4 – доктор Йигер. Номер 5 – миссис Йигер».
Взгляд Риццоли уперся в цепочку номер 5. Ее разум отказывался постичь тот факт, что перед ней то самое пятнышко, из которого развелась Гейл Йигер. И казалось невероятным, что человеческое существо от кончиков волос до интонации голоса может быть разложено на крохотные составляющие в виде этих цепочек из темных пятен. Она не видела ничего человеческого в этой радиограмме, не видела женщины, которая любила своего мужа и оплакивала мать. Неужели мы все такие? Цепочки химических соединений. Где же здесь место для души? Она перевела взгляд на крайние полосы справа. «А это что?» – спросила она.
«Это образцы из неопознанного источника. Образец номер 6 – сперма, взятая с ковра в доме Йигеров. Образец номер 7 – свежая сперма, изъятая из вагины Гейл Йигер».
«Эти две последние очень похожи».
«Совершенно верно. Оба неопознанных образца ДНК принадлежат одному и тому же мужчине. Если вы заметили, это не доктор Йигер и не мистер Валентайн, так что мистера Валентайна в качестве поставщика спермы можно исключить».
Она уставилась на неопознанные полоски ДНК. Перед ней был генетический код чудовища.
«Вот он, ваш неизвестный», — сказал де Грот.
«Вы уже передали это в базу данных Кодис. Может, мы уговорим их сделать сверку побыстрее?»
Кодис – общенациональная база данных ДНК, хранила генетические коды тысяч осужденных преступников, а также коды неопознанных образцов, изъятых на местах преступлений по всей стране.
«Собственно говоря, я потому и позвонил вам. На прошлой неделе я послал им образец ДНК с пятна на ковре».
Она вздохнула. «Это значит, что мы узнаем результаты через год».
«Нет, мне только что позвонил агент Дин. Так вот, ДНК вашего неизвестного не значится в базе данных Кодис».
Риццоли удивленно посмотрела на него. «Это агент Дин сообщил вам?»
«Должно быть, он надавил на этих ребят или еще что. За все время, что я здесь работаю, никогда еще запрос в Кодис не обрабатывался так быстро».
«Вы получили подтверждение напрямую от Кодис?»
«Вообще-то нет. Я так понял, что агент Дин...» – нахмурился Дегрот.
«Пожалуйста, позвоните им. Я хочу, чтобы результат подтвердили официально».
«У вас есть какие-то сомнения в надежности Дина?»
«Давайте спросим просто на всякий случай. Договорились?» Она опять взглянула на снимки, развешанные на экране. «Если наш мальчик действительно не значится в Кодис...»
«Значит, у вас новичок-детектив или кто-то, кому удалось не засветиться в системе».
В раздражении она уставилась на загадочные цепочки из пятен. «У нас есть его ДНК», – подумала она, – «и генетический портрет. Но его имени мы до сих пор не знаем». Риццоли вставила компакт-диск в проигрыватель и села на диван, попутно вытирая полотенцем мокрые волосы. Из колонок полились густые звуки виолончели. Не будучи поклонницей классической музыки, она все-таки купила в сувенирном киоске концертного зала диск с ранними записями Гента. Если уж ей предстояло подробно изучить обстоятельства его смерти, то не лишним было бы побольше узнать о его жизни, большую часть которой составляла музыка. Смычок Гента скользил по струнам, словно по океанским волнам, рождая мощную мелодию баховской сюиты номер один соль-мажор. Эта запись была сделана, когда ему было всего 18. Он сидел в студии, и его теплые пальцы перебирали струны, уверенно сжимая смычок. Теперь эти же пальцы, белые и неподвижные, стыли в холодильнике морга, и его музыка навеки умолкла. Сегодня утром Риццоли присутствовала на вскрытии и обратила внимание на длинные тонкие пальцы музыканта. Представила, как они порхали по струнам виолончели. Эти пальцы смогли заставить неодушевленные предметы издавать такие волшебные звуки. Она взяла в руки обложку компакт-диска и вгляделась в его фотографию, сделанную, когда он был еще мальчиком. Взгляд опущен, левая рука обвивает инструмент, прижимая его к телу. Так в один прекрасный день он обнимет свою жену, Каренну. Риццоли очень хотела купить диск с записями их совместных концертов, но, к сожалению, все уже были распроданы. На прилавке оставался лишь диск Александра. Одинокая виолончель, тоскующая по своей подруге. И где же она теперь, эта подруга? Жива и корчится в муках перед лицом неизбежной смерти? А может, боль уже в прошлом, и тело ее на ранней стадии разложения? Зазвонил телефон. Риццоли приглушила звук проигрывателя и схватила трубку. «Вы дома?» – удивился Корсак. «Я заехала принять душ».
«Я звонил несколько минут назад, вы не отвечали».
«Наверное, не слышала. Что случилось?»
«Это я хочу знать, что случилось».
«Если у меня будут новости, я вам первому сообщу».
«Да? Как уже было сегодня? Про ДНК Валантайна я почему-то узнаю от лаборанта».
«Я просто не успела вам позвонить, моталась как сумасшедшая».
«Помните, я первый привлек вас к этому делу».
«Я не забыла».
«Знаете», — сказал Корсак, — «уже 50 часов прошло, как он ее похитил».
«Вероятно, Каренна Гент мертва уже двое суток», — подумала Риццоли. «Но смерть не отпугнет убийцу, она только усилит аппетит. Он посмотрит на труп и увидит в нем объект желания». «Объект для обладания. Она не может сопротивляться. Она холодна, пассивна, смирится с любыми надругательствами. Она идеальная любовница». Мелодия звучала еле слышно, и виолончель Александра, казалось, оплакивала кого-то. Риццоли знала, к чему клонит Корсак, Догадывалась, чего он хочет. Только вот не знала, как успокоить его. Она поднялась с дивана и выключила проигрыватель. Даже в наступившей тишине ей мерещились звуки виолончели.
«Если все будет, как в прошлый раз, он привезет ее в лес сегодня вечером», — сказал Корсак.
«Мы готовы взять его».
«Так я член команды или нет?»
«Но у нас есть группа наблюдения».
«Там нет меня. Разве вам не нужна лишняя пара глаз?»
«У нас расписаны все обязанности. Послушайте, я позвоню вам, как только...»
«Хватит кормить меня обещаниями, понятно? Так я и буду сидеть у телефона, как клуша. Я знаю этого негодяя дольше, чем вы. Дольше, чем кто-либо. Как бы вы себя почувствовали, если бы кто-то вклинился в вашу игру? Вывел бы вас из дела. Подумайте сами».
Она понимала его состояние. Понимала, как никто другой, поскольку с ней это уже было. Однажды ее тоже отодвинули в сторонку, в то время как другие устремились вперед, к победе. Она взглянула на часы. «Я выхожу прямо сейчас. Если вы хотите присоединиться ко мне, тогда встречаемся на месте».
«А где ваше место наблюдения?»
– уточнил Корсак. «Зона парка вдоль дороги от Смит-Плейграунд. Мы можем встретиться у гольф-клуба».
«Я буду».